хотите, чтобы поговорили?
Ну? В Антихристе.
В Антихристе?
Апокалипсисе.
О, какие слова знаешь.
Молодец. Апокалипсис, от, конец света.
Это откровение, да, Иоанна Богослова. Ну. Первым делом я вам должен сказать, что Антихрист в свое время, дух Антихрист, уже пришел 2000 лет тому назад, уже был. Апостолы об этом говорили, что дух Антихриста воцарился на земле еще тогда. И тогда, когда верующие, первые верующие, когда читали верую, и в конце говорили, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь, то они тогда уже и ожидали. В самые первые века христианство ожидали, что вот-вот Антихрист появится, сам Антихрист, вот, будет объединение, знаете, всех правительств во всем мире, одно правительство в мире будет, одна церковь будет, как будто бы, и воцарится в ней сам Антихрист, который будет выявлять себя за Господа, за Мессию, которую ожидали и до сих пор ожидают еврейский народ. Еврейский народ не принял, в большинстве не принял Господа нашего Спасителя как Мессию, как ожиданного, долго ожиданного Спасителя мира. И вот они приготавливают мир сейчас именно для того, чтобы встретить своего Мессию, который они считают, что он будет Спаситель мира. Вопрос.
А зачем тогда Господь сделал избранный народ израильский?
Зачем Господь сделал избранный народ израильский? Я долго об этом думал, и вот к такому заключению пришел, что Господь выбрал этот народ именно потому, что он такой строптивый был, что он такой все время ворчал, он всем был недоволен очень часто, и он все изменял Господу Богу. То есть он был самый трудный народ, с кем можно было бы работать. И что Господь его именно выбрал, чтобы показать, что он не готов бросать людей, даже если они не такие хорошие, если они вот ведут себя не так, как надо. То есть никто не может сказать, что вот я слишком плохой, поэтому Господь не захочет меня спасать. Вот это самая главная мысль, я думаю. Что раз Господь взял и выбрал себе народ, который он знал заранее, что в конце концов этот народ и распнет Господа, Спасителя, что не примет Господа, что не поймут пришествие времени того Спасителя, когда он пришел на эту землю спасти. Дело в том, что этот народ еврейский, он с самого начала не совсем понимал правильно о пришествии своего Спасителя. Они в буквальном смысле понимали это в материальном смысле, а не в духовном смысле. Они рассчитывали, что вот когда Мессия придет, то он возьмет и уничтожит всякие болезни, всякие печали, смерть уничтожит, все, и сделает рай здесь, на этой земле. И что, возглавив их, они станут как бы властелинами над всем миром. Они станут править всем миром. Вот какого Христа Спасителя они ждали. Они ждали, что он сможет победить всех врагов, которые они считали, что враги. То есть, а Господь пришел совсем не для этой цели. И когда он стал им объяснять, что он не пришел для того, чтобы воцариться здесь, на этой земле, и устроить здесь Царство Небесное, а что он пришел только показать нам путь, через смирение, чтобы как бы нам войти в Царство Небесное. Или как найти Царство Небесное, вернее, еще здесь, живя на этой земле, в своем сердце. Вот для чего Господь пришел. Он показал путь вверх смирения. С самого начала, придя на эту землю, он мог бы прийти, как на самом деле, как Бог, как Творец всей Вселенной, в полных почетах, с полным почетом себе сразу же поселить в самом лучшем дворце во всем мире и окружить себя верными ему, и на самом деле мог бы просто победить весь мир и стать во главу этого мира. Но он совсем по-другому пришел. Он пришел на эту землю для того, чтобы показать, что путь-то к нему через смирение, не через гордость, не через власть, не через временное, а через внутреннее смирение. Вот когда через кротость Господь говорит: «Посмотрите, я кроток и смирен сердцем». И вот если мы так будем, мы с вами станем кроткими и смиренными сердцем, то мы обрящем покой, то есть спокойствие душа наша. И откроется для нас Царствие Небесное, откроется для нас общение с Богом. Какое общение? Именно как сына и дочери Господней. Такую великую, великую славу Господь нам дает. Он принимает нас к себе именно как своих детей. Вопрос.
А что такое кротость?
Что такое кротость? Кротость, детка, это вот если тебя кто-то обидит, тебя или там это накричит на тебя, а ты на него не обидишься. А ты возьмешь и скажешь: ну что ж, Господи, прости ему, что он меня хотел обидеть, а сам не будешь обижаться. Вот. Кроткий человек не может обижаться так. Кроток – это тот человек, на которого кто-то нападает, а он считает, что не надо ему и защищаться. Вот, вот такой это кроток. Как Господь сделал. Когда на Господа нападали, когда на Господа били, и почти по лицу били, и вообще били по всему телу его, над ним издевались, когда его ругали, когда над ним была насмешка, издевательство, закрывали ему глазки, и потом ударили кто-нибудь, и они насмешкой говорили: ну тебе скажи, кто тебя ударил, если ты себя выдаешь за Богом, значит, ты все знаешь. В общем, издевка была полная. Он ни разу никакого слова не сказал им за это. Никогда не возмутился, не рассердился. Вот это он показал свою кротость. Вот, он был кроткий, он не возмутился сердцем, он не начал драться с ними или разрывать эти веревки, которые его связывали, или свои силы божественные. Он не взял, не откинул всех, не послал сразу же в ад. Он мог бы сразу же огнем их всех спалить, всех, которые пошли против него. А он показал свою кротость и свое смирение, и послушание кому? Отцу своему. Потому что отец хотел доказать свою любовь, чтобы ты, я, все люди на свете, чтобы могли бы понять любовь Господню. Какая у него любовь? Такая любовь, что он отдал своего сына на распятие. Он отдал своего сына, чтобы над ним надругались, чтобы он на него свалил все грехи всего человечества. Вот. Как тяжело было отцу видеть страдания сына, которого он так любил, как никто не может любить. Как тяжело было видеть распятого Господа, и что он на себя взял эти все грехи всего мира и понес это. Это страшно было тяжело. Это он сделал, чтобы доказать нам, как он нас любит, что он любит нас так много, что даже готов был пожертвовать своим сыном, чтобы его казнили бы, сына казнили за наши грехи. И вот и сын также так любит нас, что он согласился с этим, что он пошел на это, чтобы взять, быть поруганным, чтобы быть избитым, чтобы быть распятым, в конце концов, чтобы нас освободить от мучения, чтобы нам доказать, что он нас любит. И вот для этого он пришел на эту землю. Еврейский народ, большинство из них не захотели принять этого. Они захотели идти дорогой гордости, дорогой самости, что им не нужно было, не нужен им Бог, какой он есть. Они хотели своего Бога, Бога, который им главное дал бы временное благополучие. И вот это дух антихристов, которые они уже имели вот тогда, в то время, когда Господь пришел. Они искали временного счастья, временного благополучия. И то, к великому сожалению, то, что мы тоже делаем. И сейчас люди, которые называют себя христианами или православными, очень часто заботятся и хотят себе только временного счастья, временного благополучия. Вопросов очень много стало. Слушай.
А вот Господь, когда его распяли, он принял себя грехи и из прошлого, и из настоящего, в его время, и из будущего?
Совершенно верно. Он принял именно грехи и прошлого.
Вот прямо от начала?
От начала творения до самого конца.
А как же тогда вот говорят, что он опять вернется, заберет грехи? Он ведь забрал из будущего грехи.
Он вернется не для того, чтобы забрать грехи. Он на этот раз, второй раз вернется для того, чтобы судить всю землю, то есть отделить хороших от плохих, овечек от козлиц, как он говорил, одну поставить на правую сторону, другую на левую.
Вот у меня вопрос, вы говорите, что он там из будущего забрал грехи, вот, из прошлого, но почему же тогда вообще будет какой-то страшный суд и так далее, ведь же, если, как вы говорите, то получается, если он забрал грехи, то их уже
это только для того, для тех, которые, они, если принимают его как своего спасителя, если я верю, что он забрал мои грехи, и что он из-за них страдал, если я его полюблю, то тогда мне будет тяжело дальше грешить. Я буду стараться всеми силами делать так, чтобы я больше грехов не делал бы, чтобы не приносить боль своему спасителю, которого я люблю. Если я не полюблю Господа Бога, мне не нужно будет тогда с Ним общаться. Я не захочу с Ним общаться веки вечные, всегда быть с Ним. Понимаешь? А те, которые Его не полюбят, те, которые, которые не полюбят Господа Бога, то они не захотят с Ним общаться. И они будут отделены от тогда от тех праведных, которые полюбят Господа Бога.
Вот еще говорили про кротость. Ну, мы же говорили, там, да, молитва Господа.
Так он так и сделал, на кресте.
Но ведь же простым таким людям, как мы, именно так молиться не так легко, потому что когда ты говоришь Богу, ты сразу можешь возгордиться, что красиво, что он это сделал, а я такой хороший, ничего не делал.
Ну так здесь поэтому тебе надо понимать, что есть у нас грех, который сидит и с которым надо бороться все время. Это грех тщеславия, это грех гордости. Грех гордости, который вот дает такие мысли. Откуда они приходят? От сатаны, от начала всех грехов. Это как раз бесы, вот они страшно гордые, это они полны гордости. И вот это они хотят нам передать, чтобы мы были бы такие. И для этого Господь и дал противоположность гордости, дал смирение, дал вот кротость и смирение. Вот, и мы должны следовать за Господом, именно должны развить у себя вот это чувство смирения. Оно развивается через терпение, и в конце концов дойдем до любви. Мы на самом деле сможем полюбить Господа. Если полюбим Господа, не захотим его никак оскорблять. Даже здесь, на этой земле, если ты любишь своего папу или маму, то ты не захочешь их оскорблять, не захочешь идти против их желания. Ну.
Почему Господь, почему он его отдал на распятие? Так это не отец тогда. Ведь если он сам дает на растерзание своего сына.
Ну, это мысли человеческие, это мысли не по Божию ты мыслишь. Когда-то апостол Петр, который праздновали мы вчера и сегодня тоже празднуется, апостол сказал, когда Господь сказал, сыну человеческому надо быть распятым, пострадать много и распятым, и в третий день воскреснет. Тогда апостол Петр говорит, да не будет сие тебе. Да не надо, не делай, чтобы это с тобой так сделали. И тогда Господь даже страшную вещь сказал ему, отойди от меня, сатана, ты мыслишь о временном, а не о вечном. И вот ты сейчас мыслишь по временной меркой, а не по вечной. И ты сейчас сказал страшную вещь, на самом деле. Ты подозреваешь или выразил мысль, что как будто бы Бог, Отец, значит, тогда не любил своего сына, раз его дал на растерзание. Он его любит, любил и любит больше, чем кого-либо, больше, чем кто-либо может кого-либо любить. Когда было в Ветхом Завете, Господь сказал Аврааму: возьми сына своего и принеси мне его в жертву. И вот он взял, сын подросток был твоего возраста, он его взял и говорит: идем, принесем жертву Богу, отцу. И они пошли на гору, и когда они идут, Исаак спрашивает отца: а где же жертва? А где же, кого мы, агнец, кому мы принесем жертву? И Авраам, отец его, родной, говорит: Господь укажет. И вот когда они пришли, он на жертвенник взял своего сына, положил на сына, видно, ему просто сказал: задизай на жертвенник. Он положил, когда он лег на жертвенник, уже сын понял тогда, что он его приносит в жертву. И он его связал. Не потому, чтобы сын не убежал, а вот такое было правило жертву, значит, вот связывать. А сын с кротостью своей, он не протестовал. Ты бы сейчас наверняка убежал бы от отца, если бы видел, что отец готов был бы тебя заклать жертву. Ты бы посчитал, что отец тебя не любит. А вот Исаак не подумал так никак. Он верил в Господа Бога, что если Господь попросил, то какая-то цель была для них неизвестная, непонятная. Почему он вот эту такую страшную вещь попросил у отца, чтобы заклать своего же сына? И когда Авраам, конечно, ему было страшно тяжело, страшно больно было, но он верил, что раз Господь всемогущий, то если он даже заклет, возьмет и убьет своего сына, принесет в жертву Богу отцу, то Бог, отец, его моментально воскресит опять. Он не мог он поверить, что Бог может что-то делать злое, и что-то попросить его сделать злое. И поэтому он был готов, как бы не было ему тяжело, но он показал, что у него любовь была к Богу и послушание к Богу больше, чем любовь к своему сыну. Об этом и есть первая заповедь, что возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью твоею и ближнего твоего, как самого себя. И вот он поднял над своим же сыном, поднял нож, и хотел уже заклать его, и в это время ангел пристал пред ним, взял его за руку и говорит: не надо этого делать. Господь видит твою веру, твою любовь к нему. И все мы увидели через Священное Писание, мы все знаем эту историю, что как Господь любил Господа больше, чем своего сына, и как его сын кротко и смиренно принял вот это жертву, он отдал себя Господу Богу в жертву, сам сын. Он не протестовал, он не сердился, он не брекался, он не убежал, а он мог бы убежать. Отец уже был старый, совсем старый, а он мог бы убежать от своего отца, он не захотел этого делать. И он был прообразом тогда Спасителя самого. И то, что Господь не разрешил сделать человеку над человеком, он сделал сам, отдав своего сына, но не без его содействия, не без его воли. Сын просил его до страшного страдания: Боже, если возможно, чтобы чашу эту пронести мимо, другими словами, может быть, как-то по-другому можно взять и спасти человеческий род, как-то по-другому. Но говорил, он молился как отцу, а его молитва сильнее всякой молитвы, потому что он часть Святой Троицы, он и Отец один, и Дух Святой один. И вот он просил отца своего, чтобы, может быть, этого не надо было бы делать. Но не моя воля да будет, а твоя воля. И он передал свою волю отцу. И он прекрасно понимал и сознавал, что он берет грехи наши, мои, он так, чтобы доказать свою любовь. Он хотел доказать свою любовь к тебе, вот именно и ко мне, и к тебе. Он захотел и к тебе доказать свою любовь, что он так тебя любит, что он готов был умереть за тебя, и то, что он и сделал. И это надо поверить. Надо поверить, что он именно был подвержены этой страшной казни, которую мы должны были получить, он это все на себе понес. И если мы полюбим его, то мы, конечно, тогда будем стараться всеми силами, чтобы исполнять волю его. А его воля, чтобы мы исполняли бы волю Отца, Господи. И чтобы мы, значит, сами бы себя предали бы теперь воле Господней. Чтобы мы отказались бы от своей воли, а чтобы передали свою волю Господу Богу. Вот это, чего от нас Господь хочет. Раньше Бог Что только Бог не делал с израильским народом. Он и посылал и огонь с неба, он и послал и воду, которая потопила весь свет, он и чудеса великие делал, открыл море, Моисей взял и разделил море на двое, потом прошел народ мимо воды, которая стояла по одну сторону и по другую сторону. Он облаком огненным или огненным столбом он вел людей, выводил из Египта ночью, а днем, облако было даже. Он и кормил их, когда надо было, когда они были страшно голодные и никакой пищи не было. И он послал им ангельскую хлеб, как говорится в Священном Писании, манну, хлеб с неба он дал им кушать. Когда и этого они недовольны были, они захотели мяса, то он и это дал им. Он взял и пустил в эту сторону им как раз вот птицы, крастили, как называется. И эти птицы, эти наелись, они удовлетворили свое временное хотение. И после всех великих чудес, которые он показывал народу, как он стоял за них, и как иногда наказывал их, они все равно его не поняли. Они все равно не захотели идти за ним и полюбить его. Они его боялись, да, они его боялись, но они его не любили. Они его за редким исключением. Вот пророки были некоторые, которые очень полюбили. Но почти что всех пророков еврейский народ, свой же народ взяли и убили. И последнего это в Захарии пророка, который между алтарем и храмом они взяли и убили. И в конце концов и Бога убили. Вот. Почему? Потому что они о временном только думали. Они хотели временное себе благополучие. И вот это страшный дух антихриста, который сейчас воцарился, который сейчас я слышу у нас на нашей родине, как люди об этом самая главная забота. Как бы хорошо устроиться, как бы получить себе там это хорошее пропитание, хорошие домики, там, машины и тому подобное. А детки уже думают о том, что как бы образование получить высшее, с которым они могут много денег зарабатывать, чтобы жить по своей воле, чтобы получать то, что они хотят. И это есть дух материи, материализма, который есть дух антихристов. Вот это и есть страшный дух антихристов. Это второй дух еще. Какой антихрист, раз говорим мы о откровении, какой еще у нас, какой на земле сейчас воцарился дух антихриста? Мы вчера об этом немножко говорили. Ты помнишь? Какой второй дух? Можешь сказать? Помнишь? Ну, первый материализм, второй?
Второй, все в разных церквях, они хотят все церкви в одном месте.
Ну, значит, дух компромисса, это дух сделки с совестью, где вот тебе совесть, голос Божий тебе говорит, ты должна вот стараться заботиться больше о душе бессмертной, а мир тебе говорит, нет, ты должна стараться, чтобы обязательно получить то, что твой сосед имеет. Вот, какое-то благосостояние или временное благополучие, это важнее тебе. И вот тогда ты начинаешь, между собой идет у тебя борьба. Или послушать совесть свою, заняться больше священным писанием и учением, или заниматься временными порядками, науками. И заботиться ли о душе своей бессмертной, или о временном благополучии. И начинает, сейчас народ начинает приходить к какому-то среднему. Но я буду и стараться и о душе бессмертной беспокоиться, и о материи, о временном. Но, к сожалению, вот этот дух компромисса, он приводит к тому, что забрасываем мы вообще духовное тогда, свой рост духовный. Мы уже не ведем борьбу, наша ни головка, ни сердце не занимается именно вот этим, чтобы стараться найти Царствие Небесное. Ну, а где Царствие Небесное?
Там, где любовь.
А где любовь?
В сердце.
В сердце, ну правильно.
А если вот сейчас мы будем делать меньше грехов, то получается, вот в прошлом, когда Господа распяли, на нем будет меньше грехов, тоже там на несколько грехов.
Если мы будем стараться сознательно сейчас делать меньше грехов, значит, тогда ему надо было не меньше тогда понести. Он-то знал заранее, сколько грехов-то мы сделаем.
А суть тогда получается, если мы сейчас будем делать меньше грехов, то тогда прошлое
изменится. Нет, прошлое не изменится.
Он же все знал.
Он уже знал, так что то, что он страдал...
Нет, он знал, то, что ты будешь справляться меньше грехов, у него же подсчитано там.
Да, Господь, что ж, вот так правильно, в общем, рассуждает, да, все, Господь все рассчитал, да. Вот, слушай.
Вот, а скажи, пожалуйста, а можно ли, к примеру, всяких разных людей любить, а Бога не любить? Или либо любить Бога, либо любить людей?
Невозможно нам любить Бога и в то же самое время не любить близких или людей. И невозможно нам любить людей и не любить Бога. Это будет ложная любовь. Это и есть как раз антихристовая любовь. Любовь это будет материально только с материальным расчетом. Ты любишь своих близких и заботишься только о их благосостоянии материальном, а не духовном. Вот ты будешь, вот так любишь своего соседа, что видишь, что у него нету хлеба, ты ему дашь хлеб. А то, что он язычник и что он Бога не знает, то тебе это будет все равно. Ты его не будешь тянуть к Богу. Ты понимаешь, ты к Богу его не будешь тянуть. Вот это какая же это любовь? Это не настоящая любовь, это временно. Это есть как раз любовь гуманитарка и любовь, которую мир сейчас насаждает. Вот сейчас есть множество организаций в миру всем, которые занимаются как будто бы любовью близких. И они вот стараются кормить и деток, и делать материальные всякие, значит, помощи. Вот когда в России открылась здесь железная занавесь, то, например, американское правительство ассигновало 300 миллионов долларов для того, чтобы посылать сюда помощь материальную, гуманитарку, как они там называют. И они сказали так, кто хочет, может, вот вам, мы обеспечиваем переезд сюда. В Россию эти большие контейнера такие, эти большие такие вагоны. Мы за это будем платить, вот из этих денег 300 миллионов. И можете посылать туда одежду, еду, игрушки, все, что хотите, кроме духовных книг, кроме книг. Чтобы книги не... Да, они так сказали. И книги были запрещены, чтобы мы посылали. Да, духовная литература запрещена. Вот. Сказочки можно было, какие-нибудь книжечки такие светские можно было, но не религиозные книги. Вот это тебе показало, вот любовь у них была только чисто материальная, с материей, это любовь не настоящая. Они показали, что Бога как раз они-то и не любят, душу человека не любят. А самое ценное было для... Здесь, вот когда я первый раз попал в Суздаль, и там 6 контейнеров этих приехало гуманитарки, я с ними приехал сюда, то там было собрание. И вот один монах из глубинки, из Сибири, сказал, все это замечательно, вот эти тряпочки, и вот эти самые, и еда, и все, что вы принесли. А вот для нас самое ценное, что попала сюда духовная литература, которая к нам попала, дала и раньше подпольно. Евангелие, Новый Завет, особенно книги Иоанна Кронштадтского, всякие книги о молитве. И тогда вспомнил этот иеромонах, что даже Владимирский центр вспомнил. Владимирский русский православный информационный центр издал книги, как, например, «Что такое Иисусова молитва по учению православной церкви». Это замечательные книги. И вот он... Публично тогда сказал, при всем народе сказал, что для нас это самое ценное было, духовные книги. А их вот запрещали присылать. Вот. Но явно, что этот монах старенький, что, конечно, его интересовало духовное. Вот настоящей любви, значит, не может быть у тебя к человеку и не имея любовь к Богу. Если ты Бога не любишь, то ты человеку не захочешь помочь ради вечности. Ты ему не будешь давать ему Священное Писание, не будешь давать ему книги духовные, которые могут ему помочь приблизиться к Господу Богу. То это значит не любовь. Ты понял, нет? Это материальная любовь, это не настоящая любовь. Значит, Если ты по-настоящему полюбишь близкого, то ты должен это полюбить сначала Бога. И через Бога у тебя будет правильная любовь к близкому. Невозможно сказать что, или думать, что ты любишь Бога, а ты будешь ненавидеть близкого. Это невозможно. Вопрос.
Это будет страшный суд. Он возьмет всех людей из будущего и из прошлого?
Да. Когда будет страшный суд, то как у Исаия пророка пишется, там видение было такое, как вот... А? Кости, помнишь, это читается как в страшную неделю, в страшную субботу, да? Вот, как кости взяли, выходят из земли, и потом эти кости получают мясо, потом обтягиваются венами, там и кожей, и потом получают опять дух от Господа Бога. Встают тогда, все воскрешают. Кто бы где бы ни был бы. Если тебя взяли и на кусочки тебя изрезали, и потом взяли через пушку тебя куда-то распылили, или в море тебя, или в море, или в космос, куда бы ни было, Господь все равно все соберет вместе. Все соберет вместе. Даже если ты была сожжена в пожаре, или съедена ты была животным каким-нибудь, львом или тигром, то Господь все равно соберет вместе все и опять сотворит твое тело. Она соединится с душою. В тот момент, когда Господь придет со вторым пришествием. Те, которые останутся здесь еще живы, потому что Господь придет сначала, Он покажет свое знамение, все увидят знамение Господне. Кто знает, что это за знамение, что Он покажет?
Крест
на небе. И, вот, и после этого Господь соберет трубным звуком ангелами всех живущих на земле, которые были Ему угодны или которые полюбили Его. Он их поднимет на небо, прямо на небо встречу Его. Живыми, только они преобразятся, они не умрут смертью, как обыкновенно умирают. А те, которые уже были мертвые, то он их воскресит. А те, которые были неугодны Господу Богу, в смысле того, что они не полюбили Господа, они не хотели общения иметь с Господом Богом, они умрут страшным взрывом или огнем, потому что вся земля воспламенится тогда. И они умрут. И умрут, и Господь их моментально все равно воскресит. И встретит уже на новой как бы территории, не на земле. И вот и здесь Он отделит хороших, от которые не захотели быть хорошими. Душа не захочет войти в тело опять. Ну, и у нее, у души не будет возможности выбора уже. Здесь Господь уже повелит, и там уже после, пока мы здесь на земле, пока мы еще живем здесь на земле, то мы все время можем брекаться и быть непослушанием Господа Бога по нашему желанию. Господь допускает это, потому что Он нам дал свободу. Но когда мы уже умрем, там уже выхода не будет никакого. Во-первых, мы будем полностью точно знать, там уже веры не нужно будет, а мы видеть будем, что есть духи злые, есть ангелы. Мы все тогда поймем только тогда, как следует, что да, мы не правы были, что мы не верили то, что нам говорили батюшки, что мы не верили то, что Священное Писание нам говорило. Вот. И тогда, конечно, уже будет поздно. Вот. Так что души все вернуться в свое создание, в тело будет преображенное, будет другое, которое для праведников оно будет всегда в радости, и оно будет без всякой печали, без воздыхания, а те, которые Бога не полюбили, а что такое не полюбить Бога? Это значит возненавидеть Бога, то в тот момент они еще больше будут кипеть злобой против Бога. Так же, как злые духи, они ненавидят Бога, и они не могут терпеть Божьего присутствия. Вот это, поймите, детки, они не могут терпеть Божьего присутствия. Божья благодать их обжигает, им страшно тяжело становится.
Да, плюс,
как людям, как они в аду, как людям здесь на земле, которые чувствуют благодать Божию, и они их начинает мучить. Вот как бесноватые, которых можно привести к святыне близко, и они начинают корчиться, им страшно тяжело, и они мучаются, и они не хотят, чтобы эта святыня к ним подошла. Я когда-то работал в детской больнице психиатрической, и вот там явно видно было, когда кто больной, просто мозговая болезнь, это, а у кого духовные, где уже враги захватили сердце. Потому что когда я подходил с крестом, то у тех, которые злой дух сидел в сердце, то они пятились назад. Они страшно не хотели, чтобы крест животворящий дотронулся до них. И они мучились от этого. Например, когда за границей мне попадалось навещать больных в психиатрических больницах, то там, когда я подходил к душевно больному, у которого захватил злой дух сердца, я подходил крестом или со святыней какой-нибудь, он начинал мучиться, он страшно старался отойти от меня, не хотел допускать меня. Американский обслуживающий персонал, видя это, сразу же меня брали и выводили вон. Говорит, вы беспокоите этого больного, уходите вон отсюда. Вот это разница какая, где те, которые вообще не верят в существование злых духов. Разница здесь другая была. Здесь люди, хотя они и не в истинной церкви православной, но они все равно знают, что такое злые духи. И вот когда я подходил к деткам, которых из-за приближения святыни они казали, что они мучаются, то обслуживающий персонал не брали меня вон, а стояли спокойненько и дальше смотрели, что будет дальше. И в большинство из случаев эти детки получали помощь. Я никогда не забуду один как раз маленький такой, который совсем был, он как зверек был какой-то. Он пришел, его привезли в больницу, он не ел уже несколько дней. В больнице он пробыл 3 дня. К тому времени. И никого подпускать себя не хотел. Он забивался в уголочек какой-нибудь и смотрел, сидел как волчок какой-то, зверь какой-то. И страшно боялся всего. И вот когда привели всех деток ко мне, его с трудом тянули. Он маленький совсем был. И он не хотел вообще никакого общения. И когда я к нему начал подходить с крестом, то он все пятился назад, а потом попал на стенку, и дальше он не мог идти. Я смог подойти вот с крестом животворящим, которым я вас благословляю. И когда я к нему совсем плотную подошел, и только приложил это головки крест, у него отпустило, и все. И он тогда сам потянулся и поцеловал крестик. И все его отпустили. И он тогда, через несколько дней его и выпустили оттуда. Он совсем по-другому. Он начал есть, начал общаться. Явно, что злые духи не выдержали святыни вот этого креста Господи, и они ушли. И это подкрепило, конечно, веру у обслуживающего персонала. Вот. Так что мы добровольно, или мы сами захотим полюбить Господа Бога за то, что Он такие вещи сделал, как вот именно вот эту страшную смерть, которую Он претерпел за нас. И мы за это Его пожалеем и полюбим Его. А что такое пожалеть? Это и есть полюбить. Вот если мы сердцем своим полюбим Господа нашего, мы захотим Ему угождать. И захотим, если это возможно было бы, освободить Его от каких-то мучений. Вот это есть любовь, настоящая любовь. Если же мы не полюбим Господа Бога, тогда нам будет казаться, что то, что вам батюшка говорит, что вам родители говорят, вы все имеете православных родителей, то, что вы читаете в священных книгах, то вам будет казаться, что это не совсем так. Вот. И потянетесь тогда к материи, к временному, а не к вечному. И вот. И это не дай Господь, чтобы так и у вас случилось. Тогда должен вам сказать, очень вам нужно понимать это. От скорбей, от болезней, от несчастий вы не сможете оградить себя. Каждый человек верит ли в Бога, любит ли Бога, он должен пройти всякие несчастья, он всякие болезни придет бы на этой земле. На этой земле путь у каждого тернистый и тяжелый. Когда станете взрослыми, придется вам работать. На работах могут те, которые вам не захочется быть. Когда вы сейчас, вы маленькие, вам приходится учиться. И там и учиться, что вам не захочется, чего вам не захочется быть. Лень у нас бороться приходится. Даже молитву. На молитву нам не хочется идти иногда, потому что ленимся. И вот это нам нужно все побороть. Все надо идти против своей воли. Или вернее сказать, против воли своего тела, временного. Это временное жилище наше. Вот. И если мы научимся идти против временного нашего жилища, тогда мы с вами начнем расти духовно, будем тогда заботиться о нашей душе. Она бессмертная, о ней-то и нужно заботиться, это главное. Если будем полюбим мы Господа, оценим то, что Он сделал ради нас, вот Его страшное мучение и вся Его жизнь, если мы, его, мы оценим Его любовь, мы Его полюбим. Если не оценим Его любовь, мы станем как евреи, которые его возненавидели, и которые клевещут на него до сих пор, и говорят, что он не Сын Божий, и все ожидают другого Спасителя. И этот другой Спаситель будет Антихрист, который будет казаться добрым, хорошим, талантливым, крепким, сильным, все, и на него возложат все упования, и посчитают, что он сможет объединить весь мир, и он объединит весь мир, и все религии вместе, и тогда сядет на престоле Господнем, как бы, здесь на земле устроит, в церкви построит, храм, очень возможно, что даже он возьмет самый прекрасный храм, который найдет на этой земле, уже построенный, настоящий, может быть, храм, который когда-то был построен для Господа нашего, он там возьмет и провозгласит себя, в конце концов, как он новый Спаситель, вот Мессия, который пришел. Что? И все должны будут ему поклониться и молиться, посчитать, что он Бог.
А кто не будет молиться
ему? А кто не будет молиться, начнет он казнить или мучить.
Он ведь не поймет, кто, как, где, все.
К тому времени, вот смотрите, детки, сейчас у нас в земле готовится вся как бы аппаратура для того, чтобы взять контроль над каждым человеком. Вот сейчас появились эти пластиковые карточки, называются кредитные всякие карточки, паспорта, которые начинаются, значит, все там вводиться в одну систему, мировую систему. Всякие сейчас чипсы готовятся, которые могут давать, уже есть в Америке, есть, а что такое чипс? Чипсики, микросхемы. Микросхемы, которые уже в Америке есть целый штат, которые детям, когда они рождаются, они уже вставляют эту маленькую микросхему ему в тельце. Таким образом, они будут всегда в любой момент информацию получать от него, где он пребывает, болеет ли, чем он болеет. Это делается как будто бы под предлогом, чтобы помочь ему жить хорошо. И вот это вводится понемножечку везде, по всему свету.
А вот от этого очень быстро умирают люди.
Ну, это, я не знаю этого. Быстро умирают они только тогда, когда Господь их призывает. Это ты раз навсегда помни. Каждому человеку Господь контролирует, когда ему умереть, и сколько ему жить. Господь каждого делал как свечечку, одна толстенькая, другая тоненькая свечечка. И вот как Господь повелит, как устроит, и столько времени мы живем. Сейчас готовится все во всем мире для того, чтобы объединять понемножечку все страны. Вот новый мировой порядок. Это все как раз организация антихристовая, которая постарается всех под один лад подстроить. Сейчас школы преподаются по всему миру, почти что то же самое. Во всех школах убрано из всех знаний, все Бог, Бог убран. Нету никакого предмета, который не допускает, чтобы был бы по-настоящему... Изучали бы мы о Боге, как православная церковь верит. Это запрещено по всем странам, даже здесь, в этой стране. не разрешаются, насколько я понимаю, преподавание закона Божьего просто в школах, в начальника. Значит, только отдельно разрешается собираться, теперь, значит, батюшки могут собирать детишек, чтобы преподавать закон Божий. И так во всем мире, во всем мире. Так что готовиться именно, приготовились для того, чтобы полностью приняли бы, каждый человек принимал бы, вот если ты веришь в Бога, хорошо, я тебя принимаю, если ты не веришь в Бога, я тебя тоже принимаю, если ты веришь хоть в сатану, я тебя принимаю, мы с тобой будем дружить, мы с тобой друзья, не зависит от того, как ты веришь. И вот этот насаждается, вот этот дух компромисса. Вот. И это, об этом надо думать нам, и всеми силами стараться, чтобы не попасться на эту удочку. Так что вот когда бывает такое, что у вас есть друзья, которые явно, или атеисты, как вчера нам сказал, как тебе опять, Артем, как ты мне сказал, что есть друг атеист, а есть из Московской патриархии, и вы дружите, общаетесь вместе, то это общение надо понемножечку или обратить для миссионерской работы, чтобы передать им истину, чтобы притянуть их к истине, или надо разорвать близкие отношения.
А если друг вообще не верит в Бога?
Ну, значит, тебе надо друга это постараться привести к Господу Богу. Но ты это сможешь сделать только если сам полюбишь Господа больше, чем этого друга.
Да, ну вот если он говорит, что это не по воле родителей, там, то есть сам он не виноват, то что тогда?
Если он тебе говорит, что более родители, чтобы я был бы неверующим?
Нет, он говорит, что надо у родителей спросить, перейти ли мне в эту церковь или нет. Там.
А, ну что же... Так что вопрос-то какой в этом?
Ну, как его привести?
Как его
привести?
Только личным приветом.
Ну, а если родители там, ну, против, за, но как-то не получается.
Когда вырастет, видит твой пример, он пойдет уже за тобой, и уже родители не смогут.
У меня, детки, бывают страшные боли. Вот я принимаю кого-то в православие. Принимая православие ребенка, бывают случаи, где радость приносит. Детки приводят тогда и старших своих, то есть родителей к православной вере. Но очень часто бывает, что взрослые принимают, вот конкретный случай, отец принимает нашу веру, становится нашим членом нашей церкви, приводит через какое-то время сына своего, который тоже принимается, как будто по своей воле. А потом бабушка, такое давление, и жена, такое давление, мать на ребеночка так давит, что он сдается, и он перестает ходить сюда. Потому что ему и все только повторяет, что бабушка говорит. Если нету куполов и нету креста наверху на здании, это не церковь. Вот и все, просто. А первые брека не было, там тайно собирались христиане, потому что за ним, ну, как здесь тоже в России было так же, да.
А вот я хотела спросить, вот объединяется постепенно весь народ, да? А мне кто-то сказал, что Америка типа собирается начать ядерную войну.
Ну, это да, насчет этого я не знаю. Я только одно вам скажу, и это старайтесь помнить. В данный момент, или уже много, уже я бы сказал, наверное, два поколения, уже достаточно ядерного оружия во всем мире, чтобы взорвать всю землю. И это только вопрос, что доберется ли, как будет, какой будет конец. Мы знаем, что огнем погибнет вся земля. И очень возможно, что кто-то возьмет и нажмет там какую-нибудь кнопочку, и будет реакция цифровая, которая и взорвет весь свет. Нет, так антихрист тогда он умрет. Господь его убьет, говорится вот как раз в апокалипсисе. Ну, мы об этом говорили. Они попадают сначала, умирают огнем, и Господь их воскрешает на страшный суд, а потом их отделяет от себя и от верных. И они будут тогда скрежетать зубами, скелет зубов у них будет, они будут гореть как бы неугасаемом огне, который не будет света иметь, а только боль причинять. И тому всякого рода мучения. Там говорится, вот там червь неусыпаемый, который будет все у нас ходить. Но это все эти чувства, это объясняет Господь, чувства, которые мы уже здесь на земле испытываем. Подумайте, серьезно, когда у вас злоба охватывает, вы начинаете гореть этой злобой. Когда у вас начинает зависть приходит у вас кому-нибудь, вы начинаете гложить вас все время, это червь неусыпающий. И все эти чувства, то, что вы, о чем Господь говорит, будет в аду, мы все уже испытываем здесь, на этой земле. Нет, это нет, совсем там будет такое, что ты будешь настолько, это как здесь на земле уже научился быть эгоистом, то есть о себе только думать, ты ни о ком думать не сможешь, только о себе. Ты будешь сам в себе мучиться, у тебя мысли все время мучить будут. Почему ты не послушался, почему ты не имел общения с Богом? И почему, как это может быть, что меня Господь сейчас до сих пор до меня все время меня содержит? Потому что, говорит царь Давид в псалмопении, «Пойду на небо, ты там, еси, пойду в глубину морскую, ты там, еси, пойду в ад, ты там, еси». Значит, Господня благодать и чувствуется будет и в аду. Но эта благодать, раз мы не любим Господа, если мы не полюбим Его, то надо будет нас именно мучить, будет казаться, что Его объятие, Его любовь будет мучить. Так же точно, как мучает вас, детки, или меня мучают, когда какой-то человек, который в тот момент мы не любим, хочет нас взять и обнять. Будь у вас, у деток, может быть, когда-нибудь отец или мать. Вот ты не послушаешься отца или мать, а отец захочет прийти и обнять тебя. Тебе будет казаться, что он тебя хочет ребрышко сломать. Правда? Да, бывает такое. И ты не хочешь, ты врекаешься, не хочешь, чтобы папа подошел бы к тебе. Вот его любовь ты не можешь почувствовать, она тебе как будто мучает. Вот у нас такое, к сожалению, состояние будет. Не дай Бог, что мы попадем в это в такое место, где соберутся все, которые ненавидят Бога. Но нам будет совершенно безразлично о наших соседях, которые мы их и видеть не будем в большей части. Да.
А вы сказали, что те, кто попал в ад, они все время говорят злобой, завистью. Тогда как же еще до пришествия Иисуса Христа, наверное, был Моисей и все праведники были ведь в аду. Они ведь не горели завистью и злобой, тогда что с ними-то было?
Ну тогда это было... Тогда ад... Они знали, они жили верою, что Господь Спаситель придет на эту землю, и Он их освободит. И они эти чувства не имели такие. Они просто были вот отделены тогда. У них мучения такого никак не было, которые мучения, которые было у тех, которые ненавидели Бога. Они жили уже тогда верою в Спасителя. И даже когда попали в ад. И когда в аду выжидали Спасителя.
Они в другом месте были, где-то отстранены от ада.
Нет, ну они были, ну место это там некто называет там по-разному как-то. Чего? Ну ничего, ну что ж, это хорошо, что мыслит. Есть учения, например, у католиков, римско-католиков, еретиков, что есть место еще чистилище, они называют это место, где там люди не так мучаются, и, в общем, их там очищают, освобождают от прежних грехов, и потом они освобождаются. Вот. А у нас просто ад есть ад. Куда попали и праведники, но не все. Вот Илия, пророк, не попал туда вообще. Он пошел живым на небо, это вам известно, правда же? Вот. Еще был, как звали другого пророка? Енох, который тоже попал на небо живым. И они придут, вот время как раз Антихриста, они придут с неба и будут обличать Антихриста. Здесь, на земле. И тогда возможно? Антихрист их убьет.
Их возможно будет убить?
Да, их убьет. Антихрист, это его служаки, убьют. Да, и будут даже тела, вот из апокалипсиса будут тела их по Иерусалиму, будут таскать тела и надругаться над Ильей и над Енохом. Вот.
Они
А вот говорили, что в Апокалипсисе написано, то, что сначала их будет невозможно убить, а потом уже их убьют все-таки, а отрубят им головы.
Они, я не знаю, как там было описано, не помню сейчас. Я не должен вам совершенно откровенно сказать, я не богослов. Так что мало когда читаю, мало раз читал Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова. Оно не читается у нас в богослужебном круге. Мы его не читаем в церкви. Вот. И поэтому я не очень много помню от этого. Так что не знаю, как их убили конкретно, но вот как Алексей Михайлович сказал, что, значит, ну, они воскреснут и будут через три дня. Ну вот, видишь. И многие поверят тогда, и многие будут спасаться, но так или иначе, в конце концов, Господь придет, убьет Антихриста, потому что он все-таки сможет обмануть такое множество людей и начнут колебаться, и даже те маленькие, которые оставались верующие. И Господь сократит время существования этой земли. Вот мы в это время живем, сейчас тяжелое, где как раз дух Антихриста старается захватить всех православных. Все еретиков давно захватили, а сейчас старается захватить всех православных.
У меня такой вопрос. Почему именно в Иерусалиме?
Ну давайте это мы, если сейчас уже время нормальное.
Я знаю, почему.
Еще сегодня вечером. Вечером будем беседовать, тогда продолжим.
Можно, да, можно скажу,
хорошо
почему?
Тебе?
Почему?
Ну скажи.
Потому что Иисус Христос там родился.
Потому что Иисус там родился, Христос. Верно. Спасибо, Господи.
Достойное Бога истину, вложите тебя, Богородицу. Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово лучшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.
Спасибо, батюшка.